В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Санкции. Счастливый самообман Кремля. Дезавуировал ли вице-президент США заявление госсекретаря, столь понравившееся Кремлю? Предпочитает ли Москва самообман в оценке российской стратегии Барака Обамы? Затяжные санкции и дислокация войск НАТО в странах Балтии как лучшее средство от агрессивности Москвы? Превращаются ли украинские победы Владимира Путина в пировые победы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с влиятельным американским политологом, директором отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Ведет передачу из нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Во вторник новый сюжет о будущем американских санкций, введенных против российских компаний и граждан, наметившийся после неожиданного визита госсекретаря Керри в Сочи, где он встретился с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым, получил неожиданное продолжение. Встреча Керри с российскими руководителями, его дружественный тон общения и полное отсутствие колких, критических оценок поведения Москвы вызвали недоумение у западных комментаторов и подобие эйфории в дружественной Кремлю прессе, решившей, что Белый дом пошел на мировую. Обеспокоившаяся «Вашингтон-Пост» даже опубликовала редакционную статью по следам поездки Керри под заголовком «США продолжают посылать неверный сигнал России». Газета предупредила Белый дом о том, что господин Обама может верить в то, что возобновление сотрудничества с Россией поможет осуществлению его приоритетных внешнеполитических задач, например, достижение ядерного договора с Ираном и предотвращение новой эскалации напряженности Владимиром Путиным на Украине. Но российский лидер, как предупреждает газета, скорее всего, может быть остановлен только доказательством того, что новая агрессия будет встречена сильным ответом на поле боя. Инициатива Джона Керри могла лишь убедить Путина в том, что администрация Обамы, в конце концов, будет вынуждена проглотить его условия. Однако во вторник сам президент Обама, а в среду вице-президент Байден развеяли двусмысленность. Сначала Барак Обама во время встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом заметил, что уровень агрессивности поведения России в украинском кризисе растет, а днем позже вице-президент Байден выступил со специальной речью в Брукингском институте в Вашингтоне. В получасовом выступлении он объявил о том, что Белый дом продолжает придерживаться прежней линии, то есть российская агрессия должна быть остановлена, санкции останутся в силе до полного выполнения условий Минских соглашений, Вашингтон не исключает поставок боевого оборонительного вооружения Киеву, но при этом США не отказываются от контактов и взаимодействия с Москвой по другим проблемам. Иными словами, вице-президент восстановил несколько пошатнувшееся представление о российской стратегии Белого дома. Тем не менее, что может стоять за, казалось бы, противоречивыми сигналами, поступающими из Вашингтона? Мой собеседник Леон Арон опубликовал несколько дней назад комментарий на сайте CNN, в котором он критиковал госсекретаря за его контрпродуктивную сочинскую акцию. Господин Арон, как вы трактуете это выступление Джо Байдена?
Вообще, традиционно вице-президенту дается, как всегда, такое, знаете, более жесткое обозначение такой более жесткой позиции президента. Но обозначение пунктирное. То есть все прекрасно понимают, что влияние вице-президента Соединенных Штатов на формирование политики меньше не только президентского, но и даже того, что может делать госсекретарь. Поэтому, с одной стороны, это предупредительный такой огонь, да, который может вылиться в политику, а может и не вылиться. Это первое. Второе, в контексте того, что сказал Обама вчера, это может, кстати, в таком случае обозначать какую-то подвижку в самой политике. То есть от дистанцирования, от того, что говорил и делал Керри в Сочи, что, в общем-то, вызвало достаточно негативную реакцию, причем по всему спектру политическому, включая либеральный Вашингтон-Пост.
Логика российской стратегии Барака Обамы, судя по всему, не очень понятна Кремлю. Там ведь явно не ожидали его готовности ввести довольно серьезные санкции, не ожидали, что он от них не отступит уже в течение более чем года. Последнее предупреждение Обамы об агрессивности Москвы после, казалось бы, примирительной миссии Керри в Сочи тоже прозвучало неожиданно. Чем, с вашей точки зрения, руководствуется президент Обама в своей российской политике?
Президенту хочется, например, оставить историческую отметку с точки зрения, скажем, разоружения Ирана или, скажем, уменьшения угрозы ядерного Ирана. Также какая-то стабилизация на Ближнем Востоке, начиная с Сирии, да? И кризис на Украине. Ну и плюс, конечно, Китай, отношения с Европой и так далее.
То есть Украина занимает не самую высокую строчку в списке его приоритетов?
Пока мне кажется, что для этой администрации Украина, да, это, за исключением там целого ряда дипломатов в ней, это помеха вот каким-то более таким, с их точки зрения, серьезным, стратегическим каким-то их планам в отношении России. Заметьте, что вообще, как мне кажется, начиная с выступления Обамы в Праге, сразу через несколько месяцев после того, как его выбрали президентом, о безъядерном мире, вот эта мечта о безъядерном мире, как мне кажется, была абсолютной доминантой его отношений с Россией. Все, что не касалось ограничений ядерных вооружений и снижения их количества, администрация дала знать России, ей это было неважно.
Но в таком случае отчего нынешняя жесткость слов и даже поведения?
Во-первых, мне кажется, что Обама, особенно после вот такого бескостного, да, если вспомнить выражение «boneless wonder», вспомнить выражение Черчилля, да, то есть вот после таких изгибов Керри в Сочи, то, что Керри сообщил Обаме, а именно, что ничего не было достигнуто по тем вопросам, которые Обаме были важны, а именно Сирия и, главным образом, Иран, может быть, Обама пришел к выводу, что тут просто нечего ожидать от России. И в таком случае зачем обострять отношения с Конгрессом?
Ликующая, можно сказать, реакция в официальной российской прессе после визита Керри в Сочи была столь заметна, что уместно задать вопрос. Верно ли Путин вообще воспринял заявление Керри?
Если ограничивать ваш вопрос буквально тем, что вы спрашиваете, вот взять визит Сочи в Керри отдельно, убрать его из контекста того, что было до и того, что было после, то да, да. Но в этом, как мне кажется, и была ошибка. Потому что, вы знаете, ведь известно, что Керри импровизирует. Ходили очень такие достаточно серьезные слухи о том, что вот это вот мгновенное отступление от красной линии в обмен на помощь России в уничтожении, или, по крайней мере, в попытке уничтожить химическое оружие в Сирии, это была полная импровизация. Я просто знаю это из достаточно авторитетных источников. Насколько мне известно, опять-таки, я думаю, что это, в общем, такой достаточно общеизвестной вашингтонской информации, весь этот сочинский визит, это была быстро сделанная встреча по просьбе Керри, не согласованная с Белым домом.
Во вторник во время встречи с бизнесменами Владимир Путин призвал их быть готовыми к отмене санкций. Если российский президент в это действительно верит, насколько, с вашей точки зрения, обоснованы такие надежды? Готовы ли западные столицы дать возможность Кремлю сорваться с крючка санкций?
Если возвращаться к визиту Керри, то у меня такое впечатление, что Путин совершенно логично заключил из того, что было сказано, может быть, даже больше из тона сказанного, что да, учитывая, что было бы логично считать, что Керри отражает взгляды президента Соединенных Штатов, а президент Соединенных Штатов каким-то образом пытается найти общий фронт с европейцами, то я бы сказал «да». Если просто вырвать сочинский визит Керри из контекста, из того, что было до и после. С точки зрения самого Путина, с точки зрения самого Кремля, я считаю, что это был правильный вывод. Но с точки зрения субстантивной, то есть думаю ли я, что это произойдет, то на этот вопрос, видимо, нужно давать негативный ответ. Не только из того, что сказал Меркель в Москве, да, она как бы задала тон, потом из того, что сказал Обама вчера и вице-президент Байден сегодня. Я думаю, что шансов особых нет.
Многие заметили в последнее время, что из Кремля перестали доноситься заявления о Новороссии. Может ли это, по-вашему, быть признаком того, что Путин вынужден принимать в расчет реальность и начал давать задний ход?
Путин работает в двух системах координат. Самая главная система – это внутриполитическая. Произошла смена основы легитимности режима. То есть от роста доходов Путин начал сдвигать опору легитимности на патриотическую мобилизацию. И мне кажется, что это главная доминанта. Все время рассчитывается то, как внешнеполитические шаги отразятся вот именно на поддержании или даже усилении вот этой патриотической мобилизации. И в какой-то степени мне кажется, что Новороссия, с точки зрения Путина, была определенным перехлёстом. Это вот, как товарищ Сталин в свое время говорил, было головокружение от успехов крымских. Но если Новороссия как таковая провозглашена не будет, и здесь, мне кажется, опять-таки, Видимо, считается, что вот Новороссию не провозглашаем и о ней не говорим, значит, нужно санкции смягчать. Это, мне кажется, один из моментов здесь. Но второй момент, просто это оказалось совершенно непрактичным. А что делать с таким государством? Кто его будет поддерживать и как содержать эти миллионы людей? А кто будет охранять его границы и как? И так далее, и так далее, и так далее. Это получилось, в общем, мне кажется, головная боль, не стоящая с точки зрения внутриполитической вот этой вот доминанты. Игра не стоила свеч. А, но я считаю, что, вы знаете, ведь суть-то не изменилась. Ведь хорошо, это не будет называться Новороссией, но я просто на 100% убежден, что от вот этих вот двух республик, Луганской и Донецкой, Путин отступать не может и не будет, потому что это было бы очень серьезным, не знаю, фатальным, может быть, нет, но очень серьезным ударом вот по этой патриотической мобилизации. Тоже сказать, что, ну, извините, вот сделали ошибку, конечно, мы здесь, может быть, немножко переборщили, но давайте вот обратно, опять мы это все Украине отдадим, ну, может быть, там с какой-то автономией и так далее. На это, конечно, никто не пойдет.
Словом, у Путина нет дороги к отступлению.
Я считаю, что нет, потому что все остальное будет воспринято как поражение. Если ты оседлал тигра, как известно, в известной метафоре, то это очень, так сказать, впечатляет, но, с другой стороны, тигр может обернуться, тебя же съесть. И русская история, да, небольших победоносных войн, она как бы показывает, что может произойти. Поэтому я считаю, что нет, отступать нельзя. Скорее всего, будет в лучшем случае, ну, я не знаю, как это назвать, в лучшем или в худшем, смотря с чьей стороны смотреть. Но я думаю, что, конечно, это будет замороженный конфликт. Как-то так эти республики или там, я уж не знаю, в какой ипостаси они сейчас выступают официальной, да, они будут, безусловно, не принадлежать Украине. Какие-то будут идти переговоры вяло-шатко, знаете, вот как по Карабаху уже сколько, 20 лет идут, да, где-то в Женеве переговоры, насколько я помню. Вот. Но отступать нельзя, нет.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Санкции. Счастливый самообман Кремля. Дезавуировал ли вице-президент США заявление госсекретаря, столь понравившееся Кремлю? Предпочитает ли Москва самообман в оценке российской стратегии Барака Обамы? Превращаются ли украинские победы Владимира Путина в первые победы? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским политологом, директором отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Вот вы говорите, что патриотическая мобилизация, а не улучшение жизни людей, превращена Кремлем в основу своей нынешней легитимности. Фундамент ведь выглядит шатким в глазах многих экспертов. Лилия Шевцова, например, в интервью нашему радио образно обозначила нынешний период как движение кремлевского режима к кладбищу. Как должны действовать США и Запад, с вашей точки зрения, в этой ситуации? Поспособствовать в угасании новыми санкциями, держать дистанцию. Вы несколько месяцев назад писали о необходимости наращивания санкций. Газета Wall Street Journal сетует, что Запад не пользуется результатами санкций.
Тут нужно реалистично подходить. Санкции не сработают не только сразу, но и, скажем, я думаю, что и в каком-то ближайшей перспективе. Нужна постоянная, нормальная, спокойная, но неперестанное давление, которое заставило бы режим, а именно Путина, да, начать пересмотр цены, которую Россия платит за, и режим платит, да? Ну, например...
Вы просто цитируете Барака Обаму.
Я его не очень так близко читаю. Это я говорил до Барака Обамы. Мне кажется, что... Вот смотрите, наглядный пример. Санкции, они работают с точки зрения, например, того, что частным российским компаниям, ну и, естественно, и государству, тем более, трудно занимать деньги. С одной стороны, это, я думаю, что, конечно, это в ближайшие 2-3 года ничего не изменит. Но с другой стороны, это может повлиять на, в итоге, заставить Путина задуматься. Если я должен выбирать между тем, чтобы платить долги, скажем, Роснефти или Сбербанка, и повышению пенсии, чтобы она держалась, по крайней мере, на уровне инфляции, да, своей политической базы, то есть шанс. И вот здесь, мне кажется, Запад должен понимать, когда вы имеете дело с таким режимом, говорить о каких-то таких резких телодвижениях, вот сегодня мы применим санкции, а завтра режим изменится, конечно, нельзя. Но можно увеличить вот этот вот вот эту цену. Когда я говорю об оборонительном оружии, это ведь тоже не поможет Украине победить на поле боя. Конечно, нет. Но это увеличит цену политики, которая проводится. Потому что мы прекрасно знаем, что, и мы знаем это из секретности, которые окутаны жертвы на Украине, мы знаем, насколько это вопрос, особенно для поколения, которое пережило Афганистан, а это поколение, кстати, родители вот этих вот нынешних солдат, и Путин это прекрасно помнит. И, конечно, на какую-то длинную войну с огромными жертвами, конечно, он не готов.
А готов ли Запад к риску, который может сопутствовать угасанию или, если угодно, краху нынешней кремлевской власти? Один из командующих силами НАТО в Европе, немецкий генерал Ханс Лотер Домрозе, только что предупредил в интервью о том, что оборонительный союз обеспокоен возможностью применения России тактического ядерного оружия. Он назвал российского президента опасным игроком.
Выживание его режима – это краеугольный камень всей политики Путина. Если ситуация экономическая ухудшится, то, конечно, этому режиму при $40 за баррель будет очень сложно. И поэтому, вот вы говорите о кошмаре вот этого генерала. Вот у меня другой есть кошмар. А именно то, что вот ситуация внутриполитическая становится такая очень сложная, потому что экономика падает и так далее. И тогда есть, я надеюсь, что я не прав, теоретически такой путь. Вот все говорят, что вот страны Балтики, да, Литва, Латвия, Эстония, что нет, Путин не будет, так сказать, их пощипывать и уж тем более, так сказать, посылать зеленых человечков, потому что они прикрыты статьей, пятой статьей договора НАТО о том, что нападение на одну страну это является нападением на всех и так далее, и так далее. В конце концов, они прикрыты ядерным зонтиком Соединенных Штатов. Но вот как раз в этом-то может и заключаться рациональ Кремля. Потому что не только показать, что мы можем, так сказать, кузькину мать показать Эстонии, тут, в общем, сомнений не очень много, по крайней мере, на сегодняшний момент, учитывая, что три третьих балтийских страны, у всех трех нет ни одного танка и ни одного боевого самолета, но вот это немножко изменилось, когда импортировали чуть-чуть из Германии и Соединенных Штатов. Да? Но не было, во всяком случае, до последнего времени. Но именно потому, что они находятся под прикрытием НАТО, почему бы не попробовать и тогда вообще не показать, что вот НАТО – это бумажный тигр, что НАТО из-за Эстонии воевать с Россией не будет. И, в общем, здесь, наверное, есть какая-то рациональность. Не говоря уже о том, чтобы идти на ядерную конфронтацию. Вот это для меня тот кошмар, который, мне кажется, более вероятен, чем применение тактического ядерного оружия.
В таком случае, что делать, чтобы не дать развиться или утвердиться подобным опасным иллюзиям Кремля? Или нужно попросту ожидать движений Путина, чтобы доказать его неправоту делом?
Нет, тут можно и нужно целый ряд вещей делать. Путин рассчитывает все эти вещи, он прекрасный тактик. И, кстати, вот все вещи, которые он сделал до сих пор, и Украина, и Крым, и так далее, они очень, ну, я не знаю, насколько они были, говорят, что это спонтанно было, но в таком случае нужно отдать дань его инстинктам, но это все базировалось на совершенно реальном, как говорили, да, во времена Холодной войны, на совершенно реальной расстановке сил, баланса сил. Он прекрасно понял, кто противник, что и как может предпринять Украина, что и как может предпринять Запад, и пошел на вот эти меры. И, в общем-то, он выиграл. Но при этом, конечно же, он взвешивает риски. И если не 300 каких-то морских пехотинцев, да, которые, насколько вот я знаю, путешествуют из Эстонии в Латвию, в Литву и обратно, да, для того, чтобы показать, что вот, мол, НАТО там присутствует. А вот тысячные контингенты, хорошо вооруженные, укрепленные с танками и с авиацией, в этом смысле, мне кажется, это заставит Путина задуматься. То есть он все равно может это сделать, если уж внутриполитическая ситуация станет уж совсем отчаянной. Но он, безусловно, задумается, потому что если там действительно нормальный, значительный контингент, боеспособный, который прошел через несколько учений, который прекрасно координирован и так далее, я думаю, что это единственный способ предотвратить такую агрессию.
Вот мы с вами говорим о том, что США и другие западные столицы помогают Украине выстоять под натиском Кремля. Но уместно поставить вопрос, а вообще можно ли помочь стране, чье демократически избранное правительство более чем за год пребывания у власти не осуществила, кажется, никаких жизненно важных для страны реформ. Ведь Украина фактически живет на иждивении Запада. Как это долго может продолжаться?
С самого начала у Путина была двойственная задача. Если к концу 2013 года популярность Путина была самой низкой с 2000 года, да, и нужно было что-то сделать для того, чтобы ее повысить, это первое. И второе, это тот момент, что свободная, ну скажем так, демократизирующаяся и ориентированная на Европу, процветающая или, по крайней мере, экономически улучшающаяся Украина является, конечно, экзистенциальной угрозой для России. Не потому, что она пойдет ее завоевывать, и не потому, что там фашистская хунта, а просто с точки зрения примера. Если уничтожение этой экзистенциальной угрозы с точки зрения подрыва полного, да, проевропейского режима на Украине можно осуществить без драмы, ну, естественно, Крым – это уже вопрос решенный, но без какой-то дальнейшей военно-политической драмы, то, конечно же, Путин это предпримет. И мне кажется, что вот сейчас отчасти вот это вот какое-то мягкое педалирование, да, или отсутствие педалирования Новороссии и так далее, какая-то заморозка конфликта, она вызвала тем, что он просто ждет, чтобы, может быть, этот режим взорвется изнутри, и, между прочим, это возможно. Потому что, да, вы совершенно правы, институционные реформы проходят с огромным скрипом. Ну и самое главное, это, конечно, фактический дефолт. Потому что, да, вот Украина сейчас заявила, что она не будет платить по внешнеполитическим долгам. Но дело в том, что согласится ли, скажем, Международный валютный фонд, да, выдавать следующий транш заемов, если, в общем, отсутствуют реформы, и если страна и политически, и экономически находится, в общем, в очень такой неприятной ситуации. Поэтому мне кажется, что уничтожение вот такого вот этого прозападного режима, проевропейского, скажем, режима, это была коренная цель. Но если этого можно всего достичь, просто наблюдая за самоуничтожением, скажем, украинской экономики, то почему бы нет?
А у вас ощущение, это самоуничтожение или все-таки они смогут выкарабкаться?
Очень сложно сказать. Бывали случаи, когда нации, ну, просто чудом, по мановению какой-то патриотической мобилизации, но не в кремлевском смысле, да, а какой-то, в каком-то национальном единении выходили из таких ситуаций. И я бы сказал, что шансы здесь 50 на 50.
Вы откровенно скептически оцениваете внешнеполитическую стратегию Барака Обамы и в одной из статей пишете, что сегодня США требуется рейгановский подход к внешней политике, то есть, как вы объясняете, комбинация выдержки, решимости, но также гибкости и готовности к сотрудничеству. Но ведь, как ни парадоксально, когда я посмотрел на это ваше заявление, мне подумалось, ведь Барак Обама в своей российской стратегии следует именно этим установкам.
Да, сейчас в какой-то степени это есть. Но если вы вспомните, Рейган не посылал своего госсекретаря, да, скажем, к Андропову, и не говорил там этот госсекретарь о том, как приятно там быть и какая привилегия встретить с генеральным секретарем, и как союз наш каким-то, я не знаю, внешнеполитическим вопросом, какой это был триумф. Вы понимаете, это бледное повторение рейгановской политики, которая, да, действительно была смесью очень твердой риторики. Помните, да, империя зла, выброс на свалку истории. А с другой стороны, я просто уже работал в Вашингтоне, вопреки советам многих своих экспертов, он, ну вот это удивительно, да, он сказал, нет, Горбачев, это действительно серьезно. Я был здесь в 87-м году, когда все говорили, нет, Горбачев, это просто так, это КГБ, это все это для того, чтобы нас обмануть и так далее. И вот Рейган каким-то образом различил там серьезность. То есть вот эта комбинация, с одной стороны, совершенно правдиво американскому народу говорить о том, с каким режимом мы имеем дело, а с другой стороны, если этот режим начинает меняться, то без страха пытаться идти к нему навстречу, пытаться, так сказать, его продвигать по вот этому пути. Я ни того, ни другого не вижу у этой администрации.
С вашей точки зрения, если оценить весь украинский конфликт в более широком контексте, кто берет верх?
Мне кажется, что вот на данном этапе следует сказать, что Путин, Кремль, путинская Россия гораздо более успешно проводили политику и достигли тех целей, которые они ставили, как мне кажется. Это сейчас. Мне кажется, что колесо истории начнет, конечно, поворачиваться в сторону Европы и Запада в целом, потому что и экономически, и с точки зрения изоляции России, по крайней мере, есть реальный шанс на то, чтобы позиция Запада преобладала. Но я думаю, что до каких-то таких, знаете, сокрушительных, полных побед говорить о том, что вот кто-то выиграл, а кто-то проиграл, скажем, в течение следующих 2-3 лет, нет смысла.
Иными словами, те, кто предсказывает, что Владимир Путин обрек себя на политическую погибель, взявшись за расчленение Украины, ошибаются? Вы считаете, что он успешно переживет этот кризис?
Это комбинация экономики и внешней политики. Я думаю, что он может его пережить, если цены на нефть пойдут вверх серьезно, и если заморозка конфликтов приведет к постепенной отмене санкций, чего я не могу исключить, опять, не на сегодняшний день, а учитывая просто тот факт, что у демократий они очень нетерпеливы. Им очень сложно придерживаться какой-то политики в течение длительного времени. В этом смысле, мне кажется, он может его пережить, но, конечно, с точки зрения, куда этот режим ведет Россию, тут, конечно, это совершенно другой вопрос.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Санкции. Счастливый самообман Кремля. Дезавуировал ли вице-президент США заявление госсекретаря, столь понравившееся Кремлю? Предпочитает ли Москва самообман в оценке российской стратегии Барака Обамы? Превращаются ли украинские победы Владимира Путина в первые победы? Эти вопросы мы обсуждали с влиятельным американским политологом, директором отдела российских исследований Вашингтонского института American Enterprise Леоном Ароном. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.